Глава 23. Боск стоял у окна своего номера в отеле «Колорадо» на Кальсадо Хусто-Сьерра и рассматривал панораму города с третьего этажа. С левой стороны обзор ограничивало противоположное крыло гостиницы, зато справа он увидел улицу, запруженную машинами и автобусами, размалеванными во все цвета радуги. Где-то играл оркестр «Мария Чо», а из ближайшего ресторана доносился запах горячего жира. Солнце медленно садилось, и небо над городом стало пурпурно-красным. Вдалеке Босх увидел корпуса муниципалитета и чуть правее округлую чашу стадиона. Это и была Пласа де Лос Торос. 2 часа назад Гарри позвонил в Лос-Анджелес агенту Корва, оставил ему свой адрес и номер телефона и теперь ожидал звонка Рамоса, доверенного человека Корва в Мехикале, но тот почему-то медлил. Босх отошел от окна и мрачно уставился на телефонный аппарат. Он знал, что пора и ему сделать кое-какие звонки, но почему-то колебался. Наконец он вытащил из ведерка со льдом бутылку охлажденного пива, откупорил ее и, опустошив на четверть, присел на кровать рядом с телефоном. На ленте автоответчика у него дома оказалось 3 сообщения. Все они были от Паунза и по содержанию ничем не отличались друг от друга. Лейтенант просил Гарри срочно перезвонить ему. Но Босх не сделал этого. В первую очередь он позвонил в детективное бюро Голливудского участка под отдел убийств. Несмотря на субботний вечер, он рассчитывал, что в связи с убийством Портера кто-нибудь да ответит на вызов. Трубку взял Джерри Эдгар.
«Какие дела, Джет?»
«Черт возьми, дружище, тебе необходимо срочно вернуться!»
Эдгар говорил очень тихо, и Гарри с трудом слышал его.
«Тебя все разыскивают, прямо с ног сбились!» «Ору набрело на какие-то нити, поэтому я ничего не могу сказать точно!» «Мы все сейчас на побегушках у них, поставляем материалы и выполняем мелкие поручения, но мне кажется...» «Нет, не знаю!»
«В чем дело, выкладывай до конца!»
«Либо они уверены, будто ты прикончил Портера, либо считают, что ты будешь следующим. Ты же сам прекрасно знаешь, как трудно понять, что делают или думают костюмы».
«Кто сейчас в участке?»
«Да все! У нас тут что-то вроде командного пункта. Даже Ирвинг приехал, но сразу заперся в стакане вместе с лейтенантом».
Босх понял, что ему придется звонить. Затягивать дальше опасно. Должно быть, скрываясь от начальства, он и так уже нанес себе непоправимый вред.
«Хорошо», — сказал он Эдгару. «Спасибо. Я сейчас перезвоню лейтенанту, только прежде мне нужно звякнуть еще в одно место».
Босх дал отбой и набрал другой номер, надеясь, что запомнил его правильно. Было около 7, и Босх рассчитывал, что Тереза дома, если не пошла с кем-нибудь в ресторан. Ему повезло. На 6-м гудке она взяла трубку.
«Это Босх, я не вовремя».
«Что тебе надо?»
Тереза, как всегда, сразу брала быка за рога.
«Кстати, где ты? Тебя тут все обыскались».
«Знаю, но я сейчас не в Лос-Анджелесе. Я звоню, поскольку мне сообщили, что там нашли моего товарища, Люциуса Портера».
«Верно. Прими мои соболезнования. Собственно, я только что вернулась со вскрытия».
Я так и подумал. После долгой, очень долгой паузы Тереза сказала:
«Гарри, у меня почему-то такое ощущение, что ты звонишь совсем не потому, что он был твоим товарищем».
«Видишь ли...»
«Черт возьми, Босх, ты опять? Хочешь, чтобы все повторилось?»
«Нет, Терри, нет. Мне нужно узнать только одно. Как его убили? Он действительно был моим близким приятелем, мы вместе работали. Впрочем, не хочешь, не говори».
«Не знаю, почему я все время позволяю тебе уговорить себя, Босх. В общем, это был мексиканский галстук. Теперь ты доволен? Получил все, что хотел?»
«Его задушили?»
«Да, стальной проволокой с 2 деревяшками на концах. Уверена, ты видел такую штуку раньше. А теперь скажи, будет ли об этом написано в завтрашний Таймс?»
Босх молчал, пока Тереза не выговорилась. Взгляд его, блуждавший по покрывалу на кровати, упал за окно, и он увидел, что снаружи наступили темные вечерние сумерки. Небо приобрело оттенок густого красного вина. Потом Босх вспомнил человека из По с вытатуированными слезинками на щеке.
Ты не проводила сравнение с...
Со случаем Джимми Капса? Конечно, проводила. Тут мы тебя маленько опередили, но дело все равно будет закончено лишь через несколько дней.
Почему?
Потому что древесно-волоконный анализ деревянных частей и исследование сплава, из которого изготовлена проволока, потребуют чертову уйму времени.
Впрочем, мы провели трассологическое исследование концов проволоки и получили превосходный результат. Что это значит?
Это значит, что кусок проволоки, которым задушили Портера, скорее всего, был отрезан от того же куска, которым убили Капса. Один конец совпал с другим почти на 100%. Полного совпадения здесь, разумеется, быть не может, поскольку кусачки одного и того же типа оставляют практически одинаковые следы. Так что решающее слово за анализом металла. Через несколько дней это будет известно точно.
Тереза рассказывала все это подчеркнуто ровным голосом, и Гарри удивился. Неужели она до сих пор сердита на него? На взгляд Гарри, телевизионные репортажи, вышедшие в эфир вчера вечером, говорили скорее в ее пользу и только укрепляли репутацию Терезы. Растерявшись, Босх не знал, что сказать. Вместе с тем его поражало, как за столь короткое время их отношения прошли путь от непринужденного общения в постели до напряженной беседы по телефону. «Спасибо, Тереза», — сказал он наконец. «Увидимся».
«Гарри!»
— окликнула она Босха, прежде чем он повесил трубку.
«Да».
«Когда вернешься, не звони мне больше. Пусть наши отношения останутся чисто профессиональными. Если мы встретимся у меня на работе, хорошо. Но ничего больше, договорились?»
Босх молчал.
«Договорились?»
Тереза слегка повысила голос.
«Конечно».
Они повесили трубки почти одновременно. Босх несколько минут неподвижно сидел на кровати. Наконец он снова снял трубку и набрал номер кабинета Паунза.
«Алло, это Босх».
«Где вы находитесь?»
Лейтенант говорил сухо и официально.
«Я сейчас в Мехикале. Вы оставляли сообщение на моем автоответчике?»
«Я звонил даже в отель, указанный вами на пленке, но мне сказали, что вы там не появлялись!»
«Я остановился по другую сторону границы».
«Ну, это не важно. Портер мертв».
«Что?»
— скричал Босх, изобразив искреннее удивление.
«Что с ним? Мы же виделись буквально вчера, а он...»
«Не отвлекайтесь, Босх! Что вы делаете в Мехикале?»
«Вы же сами сказали, что я могу поехать куда угодно, если это нужно для дела. Дело позвало меня сюда».
«Но я не имел в виду Мексику!»
Паунс уже почти кричал.
«Вы мне срочно нужны! Это кончится для вас плохо, детектив. Мы нашли бармена, который, да поможет нам Бог, готов дать такие показания, что вы не успеете и глазом моргнуть, как сами окажетесь по уши в грязи. Он... Подождите, не вешайте трубку!»
«Босх!» — зазвучал в трубке другой голос.
«Говорит заместитель начальника полиции Ирвинг. Где вы?»
«В Мехикале».
«Я хочу, чтобы вы прибыли ко мне в кабинет завтра в 8:00».
Босх не колебался ни секунды, зная, что не может проявить никаких признаков слабости.
«Это невозможно, шеф. Я еще не закончил здесь несколько важных дел, поэтому вряд ли освобожусь раньше завтрашнего утра».
«Речь идет об убийстве вашего коллеги-детектива, Босх. Не знаю, понимаете ли вы это, но очень может быть, что вам самому грозит опасность».
«Я знаю, что делаю, шеф. Кроме того, именно убийство коллеги заставило меня отправиться в Мексику. Вы не забыли об этом? Или Мур не в счет?»
Ирвинг пропустил его выпад мимо ушей.
«Вы отказываетесь подчиниться моему приказу?»
«Послушайте, шеф, мне глубоко плевать на то, что вам рассказывает какой-то бармен. Вам же ясно, что я не делал этого».
«Я не говорил, что вас обвиняют, детектив. Тем не менее, этот разговор заставляет меня предположить, что вам известно об этом деле гораздо больше, чем человеку, абсолютно к нему непричастному».
«Да поймите же, что ответы на множество вопросов о Муре, о Портере и других спрятаны где-то здесь, совсем близко. Их можно найти, поэтому я должен остаться в Мехикале».
Я ошибся в вас, детектив Босх. В голосе Ирвинга зазвенел металл. Я дал вам определенную свободу, потому что мне показалось, будто вы обдумали свое поведение и сделали определенные выводы. Теперь я понял, что промахнулся. Вы снова обвели меня вокруг пальца, Босх. Вы... Я выполняю свои... Не перебивайте меня! Может, вам и не хочется выполнить мой приказ и вернуться, но не перебивайте меня! Не хотите возвращаться? Прекрасно, и не надо. Только поразмыслите о том, Босх, что вы многое потеряете. Возможно, по возвращении у вас не останется даже того, что было раньше.
Когда Ирвинг положил трубку, Босх достал из ведерка вторую бутылку текей и, подойдя к окну, закурил сигарету. Угрозы Ирвинга не испугали его. Во всяком случае, не так сильно, как, очевидно, рассчитывал шеф. Он мог бы отстранить его от дела дней на 5. Такое Ирвингу вполне по плечу. Но Босх пережил бы это. Понизить же его не под силу даже Ирвингу. Ему просто некуда сослать непокорного детектива, поскольку во всей Лос-Анджелесской полиции нет места хуже голливудского участка. И вместо того, чтобы сокрушаться о загубленной карьере, Босх задумался о Портере. Теперь смерть детектива должна стать главной темой его размышлений. Беднягу задушили стальной проволокой и бросили у какой-то помойки. Но Босх почему-то не испытывал особого сочувствия к мертвому копу. Обстоятельства его гибели задели Гарри не так сильно, как он совсем недавно предполагал. Это был жалкий конец жалкой жизни. Но Босх не ощущал печали. Портер совершил слишком много глупых ошибок. Каждая из них могла привести его к гибели, и Гарри пообещал себе соблюдать предельную осторожность на пути к цели. Потом он попытался сосредоточиться на Зарило. Босх уже не сомневался, что дирижировал всеми событиями именно Эль Папа. Наверняка это он послал наемного убийцу, чтобы надежно обрубить концы. С другой стороны, если Капса и Портера прикончил один и тот же человек, что выглядело весьма вероятным, то было бы очень соблазнительно включить в число его жертв и Мура, и даже Ферналя Гутьерреса Лосу. Итак, допустим, что главный подозреваемый – это человек с тремя вытатуированными слезами. Означает ли это, что Дэнс тут ни при чем? Босх сомневался в этом. Из всех участников известных ему событий только Дэнс мог бы заманить Мура в убежище. Раздумывая обо всем этом, Босх еще раз убедился, что поступил правильно, оставшись в Мехикали. Ответы на все вопросы здесь, а не в Лос-Анджелесе. Отойдя от окна, Гарри открыл свой кейс и достал фотографию Дэнса, которую нашел в собранных Муром материалах. Перед ним был совсем молодой человек с обесцвеченными светлыми волосами. И хотя он по-взрослому хмурился, в лице его все еще сохранялось что-то мальчишеское, задорное. Но Дэнс пожелал подняться на ступеньку выше и отправился на юг искать свой шанс. Гарри понимал, что если Дэнс здесь, в Мехикали, то ему вряд ли удастся легко справиться с намеченной задачей. Скорее всего, ему понадобится помощь. Внезапный стук в дверь напугал Босха. Тихо поставив бутылку на пол, он взял с тумбочки револьвер и заглянул в дверной глазок. В коридоре он разглядел мужчину лет 30, черноволосого с густыми усами. Босх видел его впервые в жизни.
«Си?» «Босх, это Рамос!»
Гарри, не снимая цепочки, открыл дверь и потребовал, чтобы тот предъявил какой-нибудь документ.
«Ты что, шутки шутишь?» – возмутился Рамос. «Я не ношу удостоверение личности. Во всяком случае здесь. Меня прислал Корво».
«Откуда я знаю, что не Зарило?»
«Ты звонил на коммутатор оперативной службы в Лос-Анджелесе около 2 часов назад и оставил свой адрес. Говорю тебе, впусти меня, если не хочешь, чтобы я объяснял, что к чему, стоя в коридоре».
Босх снял цепочку и снова приоткрыл дверь. Револьвер он держал в опущенной руке, прикрывая оружие бедром. Рамос прошел мимо него в комнату, выглянул в окно и начал расхаживать из стороны в сторону возле кровати.
«Ну и воняет у тебя тут», — сказал он. «Кто-то жарит тортильи из дерьма. Или на дерьме. У тебя не найдется еще пива? Кстати, если федералы поймают тебя с этой пушкой, могут возникнуть неприятности на обратном пути через границу. Между прочим, почему ты не остановился в Калексико, как велел тебе Корво?»
Если бы перед ним был не полицейский, Босх заподозрил бы, что Рамос нанюхался кокаина. В конце концов, он все же решил, что Рамос так взвинчен от чего-то другого, о чем он пока не знает. Сняв телефонную трубку, Босх заказал коридорному упаковку пива. При этом он не отрывал взгляда от своего странного гостя. Сунув револьвер за поясной ремень, Босх сел в кресло у окна. «Мне не хотелось задерживаться по пути, да еще по нашу сторону границы», ответил он на один из многочисленных вопросов Рамоса.
«Иными словами, ты не во всем доверился Корво. Впрочем, я тебя не виню. Не то чтобы я сам ему не доверял, нет. Просто иногда надо поступать по-своему. Да здесь и кормят получше. Калексико – занюханный дикий городок, одно из тех мест, где никогда не знаешь, какое дерьмо свалится тебе на башку. Стоит допустить ошибку, один маленький промах, и вот тебя уже взяли в оборот. Мне и самому нравится здесь гораздо больше. Ты ел?»
Босх вспомнил, что Сильвия Мур рассказывала ему о черном льде. Рамос все еще расхаживал по комнате у него перед глазами, и он заметил у него на ремне два пейджера.
Нет, определенно агент все-таки укололся. Гарри больше не сомневался в этом.
«Я уже поужинал», — ответил он, пододвинувшись вместе с креслом ближе к окну, поскольку в комнате распространялся резкий запах, исходивший от Рамоса.
«Я знаю отличный китайский ресторан. Ни здесь, ни в Штатах не найдешь ничего подобного. Можем подскочить к...»
«Эй, Рамос, сядь ты наконец, а то у меня уже в глазах рябит. Сядь и объясни, в чем дело».
Рамос оглядел комнату с таким видом, словно видел ее впервые. У двери стоял стул. Агент подтащил его ближе к центру комнаты и уселся на него верхом, положив руки на спинку.
«Дело в том, дружище, что мы не слишком довольны твоими сегодняшними успехами в Энверу Брид».
Босха удивило, что АКН узнала так много и так быстро, но он не показал этого.
«Признаться, это было совсем не здорово», — продолжал Рамос. «Вот я и пришел сказать, чтобы ты перестал работать соло. Корво говорил, что у тебя здесь свой собственный интерес, но я не рассчитывал, что ты сразу полезешь на рожон».
«А в чем проблема?» Босх пожал плечами. «Я действительно съездил на Энверу Брид, чтобы попытаться довести до конца свое расследование. Судя по тому, что Корво рассказывал мне, вы не подозреваете, какой это гадюшник. Я лишь слегка пугнул их, только и всего».
«Этих людей так просто не испугаешь, Босх. Ладно, хватит трепаться. Я сказал все, что хотел, а теперь мне нужно узнать, как обстоят дела со всем остальным, не относящимся к этому рассаднику насекомых. Грубо говоря, какого хрена ты здесь околачиваешься?»
Не успел Босх ответить, как в дверь громко постучали, и агент АКН молниеносно вскочил со стула и присел за кроватью.
«Что с тобой?» – удивился Босх. «Это коридорный с пивом».
«Просто... я всегда готов к неприятностям».
Босх поднялся и с любопытством, поглядывая на Рамоса, подошел к двери. Через глазок он увидел коридорного, уже приносившего ему пиво. Гарри открыл дверь, расплатился и протянул Рамосу бутылку из нового ведерка. Прежде чем сесть на стул, агент шумно выхлебал примерно половину бутылки. Босх устроился с пивом на прежнем месте у окна.
«Что ты имеешь в виду под неприятностями?»
«Ну...»
— Рамос сделал еще один внушительный глоток.
«Ты дал Корво мощную наводку, но потом едва не испортил все дело, когда ворвался сегодня в Энверу Брид и начал, так сказать, палить навскидку сразу из обоих револьверов. Ты чуть не посадил нас в лужу, ковбой».
«Ты это уже говорил. Что дала вам моя наводка?»
«Энверу Брид, мы провели твою информацию и получили 100-процентное попадание. Нам удалось узнать, кто владеет этим предприятием,
Разумеется, там была куча подставных лиц, но мы размотали клубочек до конца. Хозяином Энверо Брид числится некто Гильберто Арнелос, известный нам как Фернандо Ибара. Это один из лейтенантов Зарило. Сейчас мы вместе с федералами пытаемся получить ордер на обыск. В этом мексиканцы согласились нам помочь. К счастью, новый генеральный прокурор штата, человек честный и принципиальный, готов дать нам зеленый свет. Если мы получим официальную санкцию, то нам предстоит серьезная стычка.
Когда ты будешь знать наверняка, что ваши люди получили ордер?
Это может случиться в любой момент. Правда, чтобы получить ордер, нам необходимо выяснить еще одну деталь, последнюю.
Какую же?
Если папа перевозит черный лед через границу в грузовиках с насекомыми, то как он доставляет товар с ранчо на территорию Энверо Брид? Мы долго наблюдали за ранчо и, конечно, засекли бы любые подобные действия. Вместе с тем мы уверены, что черный лед производится не на Энверо Брид. Для этого у них слишком маленькое здание, которое стоит очень близко к дороге и так далее, и так далее. Все наши разведданные указывают на то, что наркотик изготавливают в подземной лаборатории на ранчо. Данные аэрофотосъемки, проведенные в инфракрасных лучах, показали источники избыточного тепла там, где выходят на поверхность вентиляционные шахты. Но все это пока не дает нам ответа на вопрос, как Зарило переправляет свой товар на другую сторону шоссе.
Босх вспомнил вечер в «Семерке», когда Корво рассказывал ему о том, как Зарило финансировал строительство подземного хода через границу.
«Наверное, он переправляет черный лед по подземному туннелю», — предположил Гарри.
«Совершенно верно. Именно сейчас наши информаторы стараются добыть более точные сведения об этом туннеле. Как только мы получим подтверждение, санкция прокурора будет у нас в кармане. И тогда мы вломимся в это змеиное гнездо по всем правилам военного искусства. Будем штурмовать Энверо Брид и ранчо одновременно. Под это дело прокурор выделит отряд федеральной милиции, а мы пошлем ОБСО».
Босх терпеть не мог сокращения и аббревиатуры, которые так любили все правоохранительные службы и агентства. Все же он спросил, что такое ОБСО.
«Оперативная бригада по проведению специальных операций. Эти ребята настоящие чертовы ниндзя!»
Гарри обдумал услышанное. Он не понимал, почему события начали разворачиваться столь стремительно. Рамос явно чего-то не договаривал. Скорее всего, АКН получила свежую оперативную информацию о Зарилло.
«Вы видели Зарилло, верно?» — спросил Босх. «Вы сами или кто-то вам стукнул?»
«Ты здорово соображаешь, Босх. Да, мы видели Зарилло и еще одного белобрысого хорька, за скальпом которого ты приехал. Я имею в виду Дэнса».
«Где? Когда?»
«У нас есть осведомитель на ранчо. Он засек обоих сегодня утром, они стреляли в цель неподалеку от хозяйственного двора. Узнав об этом, мы сразу...»
«Близко ли к ним подошел ваш информатор?»
«Довольно близко. Не настолько, конечно, чтобы приблизиться к папе и сказать, как вы поживаете, или как я рад, что вы вернулись, но достаточно, чтобы его опознать».
Рамос громко захихикал и привстал со стула, чтобы взять еще пиво. Одну бутылку он метнул Босху, хотя Гарри еще не допил предыдущую.
«Где он был?» — спросил Босх.
«Да кто же его знает? Меня занимает одно, что папа вернулся и будет на ранчо, когда ОБСО постучится в парадную дверь. Кстати, не забудь оставить пушку, иначе федералы возьмут за хобот и тебя. Применение оружия и специальных средств на мексиканской территории разрешено только ОБСО. И никому больше. Уверен, генеральный прокурор подпишет соответствующие документы, тогда... Только бы его не купили и не прикончили. В общем, в любом случае, если наши решат, что тебя необходимо снабдить чем-нибудь огнестрельным, они подберут тебе ствол из своего арсенала».
«А как я узнаю о начале операции?»
Прежде чем ответить, Рамос, так и не сев на стул, запрокинул голову и влил в себя еще с полпинты пива. Запах его тела распространился уже по всей комнате, и Босх поднес горлышко бутылки к самому носу, чтобы обонять Текей, а не агента.
Мы известим тебя».
Рамос вытер губы тыльной стороной ладони.
«Вот, возьми это и жди».
Он снял с пояса один из пейджеров и бросил его Гарри.
«Повесь его на ремень. Я сам дам тебе сигнал, и не беспокойся, это произойдет скоро. Надеюсь, еще до Нового года. Слишком затягивать, пожалуй, не следует, поскольку никто точно не знает, сколько времени объект проведет на ранчо в этот раз».
Прикончив пиво, Рамос поставил пустую бутылку на стол. Другую он не взял, и Босх понял, что встреча закончена.
«Как насчет моего партнера?»
«Которого? Мексикашки? Забудь о нем, он же из полиции. Ему ничего нельзя рассказывать, Босх. Эль Папа скупил местных копов на корню, прими это как данность. Никому не доверяй, никому ничего не рассказывай. Просто надень пейджер и жди, когда он запищит. Сходи на корриду, в бассейн или еще куда-нибудь. Погляди на себя, дружище. Тебе не мешало бы немножко загореть?»
«Я знаю Агилию лучше, чем тебя», — возразил Босх.
«А ты знаешь, что он работает под началом человека, который каждое воскресенье сидит в ложе Зарилло на корриде?»
«Нет», — Гарри покачал головой, думая о Грэнни.
«Чтобы стать следователем судебной полиции штата, нужно заплатить около $2000, независимо от образования и способности вести дела. Тебе это известно?»
«Нет».
«Я так и знал. Но именно так и обстоят дела. Не забывай об этом и не доверяй никому. Черт, Босх, может, ты и работаешь с последним честным копом во всем Мехикали, но зачем лишний раз рисковать своей задницей?»
Босх кивнул и сменил тему. «Еще одно, Рамос. Я хотел бы встретиться с тобой завтра, чтобы просмотреть ваше досье. У вас ведь есть все люди Зарилло?»
«Большинство. А кто конкретно тебя интересует?»
«Я ищу человека, на щеке у которого вытатуированы три слезы. Это один из боевиков Зарилло. Вчера в Лос-Анджелесе он убил еще одного копа».
«Господь мой Иисус! Ладно, Босх, позвони завтра утром, вот по этому номеру. Я подумаю, что можно сделать. Если найдешь своего убийцу, мы доложим об этом генеральному прокурору, чтобы побыстрее получить ордер».
С этими словами Рамос вручил Босху визитную карточку, на которой не было ничего, кроме номера телефона. Потом он ушел, и Гарри запер дверь на цепочку.